ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता, как она есть, глава 7, знание абсолюта, текст второй. Гьянам техам сави гьянам идам вакшами ашешата яджгьятванеха буйон яджгьятавьям авашишьяте. Перевод. Верховный Господь сказал: а сейчас я возвещу тебе во всей полноте как воспринимаемое чувствами знание, так и божественное знание, познав которое нечего более постигать. Комментарий Шилы Прабхупады. Полное знание включает в себя постижение мира, воспринимаемого материальными чувствами, духа, стоящего за ним, и источника их обоих. Это есть трансцендентное знание. Господь пожелал изложить вышеупомянутую систему знания Арджуне, ибо тот является его близким другом и преданным. Господь уже дал объяснение по этому поводу в начале 4 главы, и здесь это вновь подтверждается. Полное знание может быть обретено лишь преданным Господа непосредственно от Него самого, через цепь ученической последовательности. Поэтому необходимо постичь источник всякого знания, который является причиной всех причин и единственный объект для медитации во всех разновидностях йоги. С познанием причины всех причин все познаваемое оказывается постигнутым, и не остается ничего непознанного. Веды говорят: «Касмин бхагавато вигьянте сарвам идам вигьятам бхавати». Познавший Бога познал все. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали свайам рупа кадамахям дадати свападантикам Панчакал Патрубьяшчан, Крипа Синхупья Эвача, Патитанам Паванибью, Вайшнавипью, Наму Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Еще раз текст. А сейчас я возвещу тебе во всей полноте, как воспринимаемое чувствами знание, так и божественное знание, познав которое, нечего более постигать. Глава называется «Знание Абсолюта». Абсолют означает полное целое. Есть некая разница между понятием «Бог» и «Абсолютная истина». Разница в том, что Бог – это личностный аспект абсолютной истины. Абсолютная истина – это не просто сама личность Бога, а личность Бога со всеми энергиями. Это будет абсолютная истина. Проблемы западного знания, западной цивилизации, западной религии также состоят в том, что даже люди, принимающие или верующие в личностного Бога, они отрывают Бога от мира, от его энергии. Нет ясного понимания того, как Бог и мир связаны между собой. Некоторые даже говорят, что никак. Бог создал мир, но мир вышел из-под контроля Бога, и поэтому столько беспредела происходит. Иначе куда Бог смотрит? Вот, то есть нет понимания того, что такое абсолютная истина. А Бог такой немножко смешной, он как бы оторван от всех этих энергий. Так вот, глава называется «Познание или знание Абсолюта». Это на другом языке обозначает знание Бога плюс его энергии. То есть Абсолют – это Бог и его энергии. Это будет Абсолют. И здесь Кришна говорит о двух видах знания. Он говорит, знание, воспринимаемое чувствами, гьяном. И он говорит, божественное знание, вигьяном. То есть он здесь признает существование двух типов знания. Современное общество не признает существование двух типов знания. Считает, что знание только одно. Знание, полученное через чувства. Итак, он здесь говорит, я часто тебе возвещу как чувственное, воспринимаемое чувствами знание, так и божественное. Сразу же это обозначает, что оно чувствами не воспринимается, божественное знание. По меньшей мере, внешними чувствами. Оно воспринимается слухом сердца или слухом души непосредственно. У большинства людей этот слух или восприятие души закрыто. Мы знаем, что есть два вида чувств. Чувства внешние, вот эти вот, и чувства внутренние, духовные. Восприятие чего-либо через чувство называется термином пратьякша. Акша обозначает глаза, пратьякша буквально то, что перед глазами. Итак, поскольку есть внешние чувства, то что-то может быть перед внешними глазами. Это вещи, которые замечают люди. Даже если чувств не хватает какими-то приборами, допустим, они сканируют какую-то более тонкую реальность, инфракрасную реальность, какая-то ультрафиолетовая, еще какая-то всякая разная. Так они определяют, что какая-то есть более тонкая материальная реальность. Но божественное знание, оно не относится к материальной природе. И поэтому никакие радары, никакие пеленгаторы всего этого зафиксировать не могут, ни при каких обстоятельствах. Вот. И по этой причине все, что знают люди об этом мире, только чувственное знание. Более того, современные, в общем-то, ученые, космологи, астрономы признали, что, они говорят, 90% этой Вселенной занимает так называемая темная материя, которую невозможно понять, ее невозможно увидеть. Темная материя это их термин, что называется. То есть, проще сказать, это дело не в темной материи, а дело в том, что нет адекватного пути познания вот этой вот другой части реальности. И здесь и материальное знание, и вот это вот божественное знание становятся доступными для Арджуны вследствие всего лишь одного его качества. Только одно качество отличает, скажем, человека достойного получить божественное знание от человека недостойного. Это принятие того, что есть причина всех причин. Ну, или по-простому говоря, вера в Бога или принятие Бога. Это единственное отличие. У Арджуны эта вера была, он понимал положение Кришны. Поэтому божественное знание было открыто ему. И более того, вот это божественное знание на поверку оказывается самым существенным. Именно потому, что сейчас у людей нет именно вот этого божественного знания, которое не воспринимается материальными чувствами, так много проблем. Если люди не воспринимают серьезно духовное знание, не считают, что это просто какая-то вера. Так происходит, такова эпоха, нынешнюю эпоху. И поэтому самое главное реальность, самое главное знание скрыто от людей. Для того, чтобы понять вот это вот божественное знание, духовное знание, нужно находиться на определенном уровне развития. Мы видим различные живые существа вокруг нас, более развитые, подобные нам, менее развитые, всякие разные. И восприятие осуществляется благодаря сознанию, благодаря чувствам. И самое главное в знании – это уровень сознания. Чем выше уровень сознания, тем выше знание. Если у живого существа низкое сознание, у него не может быть высокого знания. Все очень просто. То есть, если мы имеем дело с животным, чье сознание, допустим, не поднимается выше третьей чакры, пура, это обозначает, что это живое существо в данной форме жизни, поскольку у него низкое сознание, оно имеет и низкое знание. То есть, оно не может получить высокого знания, обладая низким сознанием. То есть, это просто пройдет мимо его сознания, выше, поверх голов пролетит. То есть, вот эти вот вещи, божественное знание, о котором дальше будет рассказывать Кришна, оно может восприниматься только существом определенного уровня, не ниже. То есть, должна быть определенная квалификация. Поэтому духовное знание распространяется только в человеческом обществе. Только в человеческом и выше человеческого. В полубожественном обществе, полубогов. Им проще, у них нет вообще физических тел, поэтому у них нет работы, связанной с физическим поддержанием, с экономикой, ничего этого нет. Только тонкое тело, только развитие интеллектуальное, эмоциональное, больше ничего у них нет. То есть эти живые существа, они легко воспринимают духовное знание. Те, кто находится ниже человеческой формы жизни, они не могут воспринять. Более того, даже не все люди, мы видим, воспринимают это духовное знание. Чувственное знание все могут более или менее понять. Животное даже может понять, что такое, где хозяин, где враг, где друг, где пища, где какой-то муляж. Животные тоже отличаются эти вещи, не более того. То есть, даже люди бывают разные, и мы узнаем из Падмапураны, что существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, из них 400 тысяч видов человеческие. Почему такое разнообразие? Это не просто какие-то такие вот внешне отличные живые существа. Это уровни сознания. Ясно, что все разнообразные народы, которые населяют Землю, Вселенную, вообще людские, так сказать, эти народы, вот, это все разные уровни. И мы видим, что Есть нации такие более продвинутые, есть нации менее продвинутые, это совершенно очевидно. Если было какое-нибудь статистическое исследование, среди каких людей, допустим, ну, больше ученых, вот, очевидно, что там какие-то из одних наций получаются хорошие бегуны, спортсмены, вот, какие-нибудь прыгуны, певцы, рок-н-ролл или еще чего-нибудь такое, так сказать, они такие очень ритмичные, такие выносливые, сильные, но среди них очень мало как бы, людей высокого интеллекта, среди них мало ученых, среди них мало каких-то там, духовных лидеров и так далее. Другие уступают, может быть, им физической силе и выносливости, у них более развитый интеллект. Какие-то народы, они, так сказать, не выходят за рамки каких-то оккультных, шаманских, мистических культур, которые кажутся духовными, к духовности никакого отношения не имеют вообще, скажем, дальневосточные народы. Вот. То есть это разнообразные этносы, которые порождены определенным сочетанием гун материальной природы, и соответствующим образом какое-то знание входит в них, какое-то знание не входит в них. То есть они предназначены, они находятся на разных этапах своего развития. Вот. И, как я рассказывал вчера, что даже на Руси как бы, людей разделяли по трем категориям: жить, людь и человек. Те, у которых открыты только нижние центры, это у нас жить. То есть те, которые живут просто, они выживанием занимаются. То есть более высокий центр у них практически не функционирует. Или даже когда у них работает разум, он только в интересах низших функций. Питание, оборона, размножение и так далее. Это жить. Вот. Люди – это чуть повыше, так сказать. Вот. А человек начинается с момента, когда у него чело открывается, чело, третий глаз. Если не открылось чело, это еще не человек. Вот. То есть чело соответствует вот, чакре агьяны. Она обозначает, что человек способен видеть материю в связи с духом. Это как раз и есть тот самый уровень, на котором открывается божественное знание, не ранее. Вот. Поэтому мы видим, что не все люди восприимчивы к духовному знанию. Некоторые народы очень тугие в этом плане. Вот. Некоторые, так сказать, очень легко воспринимают. Это какое-то сочетание гун определенное, связанное с гуна-кармой, позволяет им воспринимать все эти вещи легче. Это не обозначает, что человек не может понять Бога. В принципе, может. Там, где карма ему мешает, карма может преодолеть так называемое понятие беспричинная милость Бога. То есть он может, допустим, не понимать какой-то философии, но если милостивые души накормили его просадом, как-то его вдохновили попеть святые имена, то за эти короткие мгновения или часы общения с преданными, этот человек, хотя он и остался в рамках какого-то этноса, его сознание на самом деле очень большой скачок совершило. Потому что милость Бога – это то, что превосходит определенные границы кармы. Есть такой пример, что, скажем, береговая линия, она имеет какие-то конкретные очертания. И, как правило, за эти границы вода не заходит. Но когда начинается шторм, допустим, или цунами, то эти волны, они выходят далеко за пределы, они захлестывают эту сушу. Вот. И этот пример, он приводится для того, чтобы показать, что хотя, как правило, люди ограничены своей судьбой, своей кармой, довольно четко, так сказать, ограничены, они не могут выйти за ее пределы. Вот. Когда океан выходит из берегов, то эти пределы захлестываются водой. Точно так же, когда, допустим, проявляется какая-то такая вот необычная милость со стороны Верховного Господа, то даже самые неквалифицированные, недостойные вдруг становятся достойными. То есть этот прогресс, он возможен не вследствие того, что у них есть кармическая такая склонность к этим вещам, а это возможно просто потому, что их простили. Как, допустим, мы знаем, когда, предположим, какой-то правитель приходит к власти, как правило, объявляется какая-то амнистия. Вот, и те, кто ну, не по очень тяжелым статьям сидят, их могут раньше срока отпустить. То есть амнистия наступает. Вот, точно так же, когда приходят какие-то аватары Господа, то в связи с этим объявляется некоторая амнистия. То есть те, кто не особенно греховны, они имеют возможность получить такую милость и подняться на более высокий уровень восприятия. И этот более высокий уровень восприятия открывает нам другую реальность. Обычно люди постигают мир через протягшу, через этот вот непосредственный... А не жарко вам? Я смотрю, некоторые борются со сном. Чего же вы так себя мучаете-то? Для чего столько воздуха вокруг? Что-нибудь откройте или включите что-нибудь. Воздух без праны жить невозможно. Кондиционер или окошко, что там будет лучше. То есть вот этот вот более высокий уровень сознания, он позволяет нам проникать в суть вещей. То есть смотрите, допустим, нам нас познакомили с духовной практикой, с духовным процессом. Нам сказали, допустим, вот мантра Хари Кришна, понимаешь? Вот. Человек говорит, не, я не очень понимаю, но мелодия красивая, мне нравится, в принципе, это петь. Какой-нибудь там он купил диск, слушает. Вот. То есть он сейчас воспринимает, допустим, святое имя на уровне красивости мелодии. Или, предположим, он ест просад, ну, просто ему нравится вкусно приготовленное блюдо, но он не может оценить, на самом деле, как бы, духовного содержания. То есть на начальном уровне человек воспринимает духовную жизнь через протягшу, просто через чувства, не понимая внутренней сути. Вот. Но по мере того, как он принимает эту вот очищающую субстанцию, святое имя, или он принимает просад, вот, то меняется его сознание. И теперь он уже начинает понимать сущность просада, теперь он начинает понимать сущность святого имени. То есть теперь уже не протягша работает, а шабда. Духовный звук начинает работать. До этого его сознание не воспринимало все эти вещи. И протягша, или такое внешнее восприятие через наши внешние чувства, это то, что позволяет нам контактировать с внешней оболочкой мира, с внешней поверхностью предметов. А шабда – это то, что открывает нам внутреннюю суть вещей. Например, мы можем слушать Хари Кришна мантру. Слушать. Ухо. Если у нас нормальный слух, неповрежденное ухо, я слушаю мантру. Но я могу ее не слышать. И вследствие этого не происходит сопричастие. Я не чувствую какого-то блаженства духовного. Итак, мое материальное ухо слушает. Слушает ум, стоящий за этим ухом. Но душа пока спит. То есть протягши нет. Вернее, шабды нет. Трансцендентного контакта души и Бога. Пока нет. Есть протягши. И поэтому новичок, как правило, редко испытывает там какие-то такие возвышенные состояния в связи с этими вещами. Он не до конца понимает философию. Он слышит слова какие-то, но он не понимает смысла. То есть пока все в уме застревает, до души понимание не доходит. Пока это все на уровне гьяны, знания. Но для того, чтобы это знание стало вигьяной, божественным знанием, должно произойти какое-то очищение. И поэтому мы видим, что по мере того, как человек очищается, одни и те же вещи он начинает глубже понимать. То есть это обозначает, что эти слова, эти понятия проникают глубже. И происходят интересные трансформации, такие интересные. Процесс, прогресс, вернее, нашей в духовной жизни, он как раз и идет от слушания к слышанию. От того, что мы просто слышим что-то, вот, слушаем, вернее, что-то, к тому, что мы должны это реально услышать. То есть, когда мы реально поймем, что святое имя и Кришна – это одно и то же. И по мере того, как человек начинает не просто слушать, а именно слышать уже сердцем, душой непосредственно, меняется его отношение. В строгом смысле слова, наше отношение к воспеванию святого имени, в этом отношении проявляется наше отношение к Кришне. То есть наше отношение к Кришне можно понять по тому, как мы относимся к воспеванию. Если мы небрежно относимся к воспеванию, то значит наше небрежное отношение к Кришне. Это обозначает, что мы просто не понимаем, кто он такой. И не понимаем, что святое имя, и он это одно и то же. Почему это происходит? Потому что это все происходит на уровне протягши. Мы просто материальными ушами, еще оскверненным сознанием эти вещи воспринимаем, но глубоко это не проходит. Вот. Но если мы постоянно слушаем, не просто слушаем святое имя, а также слушаем и о святом имени, слушаем Бхагавад-гиту, слушаем Шримад-Бхагавата, начинает происходить какое-то определенное понимание. То есть идет этот вот процесс от слушания к слышанию. Слушает ум, слушает чувства, а слышит душа. Слышит душа. То есть для того, чтобы этот процесс трансформации произошел, для того, чтобы реально изменилось восприятие, нужно перейти с уровня просто такого внешнего слушания к уровню внутреннего слышания. То есть очищение должно быть. Оно сразу невозможно. Вот, поэтому необходимо долгое время оставаться в процессе и постоянно слушать на эти темы. Потому что мы имеем тенденцию расслабляться, мы имеем тенденцию как бы впадать в какую-то иллюзию, мы имеем тенденцию к фамильярности. Вот, и когда мы начинаем фамильярно относиться к воспеванию, невнимательно, значит, фамильярно относимся к Кришне. И эффекта не возникает необходимого. Итак, протягша дает нам контакт чисто с внешней формой, с внешним звуком, с мелодией, с какими-то вещами. А шабда дает нам контакт непосредственно с Кришной, с внутренней сутью. Например, как еще люди воспринимают реальность на уровне протягши или шабды? Если заходите в какой-нибудь магазин, ну такой, не вайшнавский пример вам, вы подходите к какому-нибудь мясному отделу и видите, что там продается какое-то мясо, какое-то мясное филе, какие-то там куски. И люди говорят, допустим, мне там вот филе, там такое-то, часть там какую-нибудь вырезку. То есть они воспринимают внешнюю поверхность реальности. Если, предположим, вы обладаете знанием истины, подойдете и скажете, заберите, пожалуйста, мне вот этот вот труп, будет скандал. Скандал в очереди, скандал с продавцом. А в чем дело? Вы же правду сказали. Шабда такова. Это труп разделанный. Такова шабда. Такова реальность. Пратьякша, внешнее восприятие, что-то филе. Понимаете? Итак, люди на уровне внешне воспринимают филе. Ну, можно есть, там что-нибудь сделать такое. А если вы правду скажете, будет скандал. То есть мы видим, что люди не готовы к восприятию истины, потому что истина срывает поверхность иллюзии, и она обнажает их глупую жизнь. Она показывает, чем они в реальности занимаются. Вот, поэтому люди истину камуфлируют. То есть, если в массы дать абсолютную истину, будет бунт. Понимаете? Потому что сразу в свете абсолютной истины люди просто полными идиотами окажутся. Понимаете, чем они занимаются, что они едят, что они делают. Что... Вот, поэтому истина, это вот шабда, трансцендентный звук, он скрыт, протягший внешним восприятием. И на внешнем восприятии мы вполне, так сказать, благородные доны, культурные джентльмены, все у нас в порядке. Вот, никаких трупов мы не едим, мы едим филе, все нормально, понимаете? Вот, то есть мы видим, что разное восприятие, разный уровень сознания дает нам понимание разных уровней реальности. Какая-то, так сказать, неприятная, нелицеприятная правда или какая-то такая более или менее достойная ложь, которая скрывает все эти вещи. Итак, чем выше уровень сознания человека, тем он глубже смотрит на мир, ему открываются все более и более тонкие вещи. Итак, человек, который на уровне своего чела, на уровне этого видения, начинает воспринимать мир глубже. Что же он понимает, что за божественное такое знание, которое Кришна собирается ему открыть? Он там позже скажет в стихах 4, 5, он буквально всю реальность, собственно говоря, описывает в нескольких стихах. Тот, кто является творцом этой реальности, знатоком реальности, он все эти сложнейшие вещи вообще элементарным образом описывает. Он говорит, что существует 8 моих отделенных элементов: земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, ложное эго. Он говорит, эти 8 элементов – это мои отделенные энергии. Он говорит, кроме этого, есть живые существа, высшая энергия, духовная энергия, которые наслаждаются этими 8 элементами. Он говорит, ну и выше всего стою я, который является источником и того, и другого. То есть буквально в 3 стихах элементарно на пальцах всю реальность разбирает. Так вот, божественное знание, как здесь Прабхупада в комментарии говорит, это трансцендентное знание, которое обозначает, что человек должен понять воспринимаемое чувствами знание духа и стоящего за ними источника обоих, источника и материи, и духа. Это так в комментарии объясняются все эти вещи. На этом уровне божественного знания человеку начинает открываться причина всех причин. То есть он начинает понимать, почему мир движется. То есть у материи, например, как таковой, причины для движения вообще нет. То есть почему инертная материя должна двигаться вдруг ни с того ни с сего? Почему должен ни с того ни с сего вдруг дуть ветер, или там какой-нибудь прибой, или птицы должны петь, или скакать, или еще что-нибудь такое? То есть материя сама по себе инертна. Мы знаем до творения мира то, что вот на Западе называют термином «хаос». Этот хаос, он соответствует ведическому термину «прадхана». Прадхана – это обозначает неоформленная материя, то есть материя, не имеющая форм, просто сырец такой. И эта прадхана или этот хаос, он всегда пассивен. Хаос всегда пассивен. Вот. И эта прадхана или вот этот вот хаос первозданный, просто такая вот инертная материя, прадхана превращается в пракрити, в проявленную материю только тогда, когда в эту материю входит сознание. То есть сознание, активное сознание входит и начинается шевеление какое-то. Но поскольку сознание не имеет материальных признаков, оно невидимо, души невидимы, то возникает ощущение феномена живой материи, что материя движется сама по себе. Так вот, только человек, то есть только человек, у которого есть развитый разум, с открытой, так сказать, этой вот верхней чакрой, он может эти вещи понять. Для человека, у которого разум не развит, сказать, в этом плане, он будет искать причины всех причин в материи. Он не будет видеть духа, он не будет его замечать, потому что у духа нет никаких совершенно материальных параметров. И в Ведах говорится, что только человек может понять, почему мир движется, что причиной движения, любого движения в этом мире, как физического, так и метафизического, движения чувств, движения мысли, движения физического, причиной любого движения является двойственность абсолюта. Что абсолют или источник всего является двойственным. То есть в абсолюте есть двое, Радха и Кришна, первый мужчина и первая женщина. И между ними существует определенный обмен. И этот вот обмен, это любовная лила, любовная игра, она динамична. Движение определенное существует. И все живые существа в духовном мире способствует тому, чтобы Радха и Кришна встречались, и этот любовный обмен между ними дальше происходил. Так вот, это движение любви духовного мира проецируется сюда, в материальный мир. Но здесь эта энергия любви, мы знаем, трансформируется в энергию вожделения под воздействием ложного эго. Переворачивается все. Как предположим, скажем, эффект линзы. Мы знаем, что какое-то изображение через линзу пропущено, переворачивается. Вот. И точно так же духовная реальность, проходя через линзу ложного эго в этом материальном мире, а ложное эго это означает сознание, отвернувшееся от Бога, это ложное эго. Проходя через линзу ложного эго, эта реальность переворачивается полностью, на противоположную заменяется. И поэтому здесь живые существа, если в духовном мире они движимы любовью к Богу, то здесь они движимы вожделением. Это является причиной. Вожделение имеет разные. Кама это очень, сейчас очень узко трактует каму. А кама, вожделение, это вообще, допустим, даже желание просто жить. Если я, можно, например, вожделенно есть что-то. Понимаете? Вожделенно есть, жадно что-то. То есть с желанием выжить, желанием насытить свое тело. Это будет вожделенное поедание, пожирание пищи, скажем такое, поглощение. Это разные формы поглощения. Разные формы, вернее, вожделения. Итак, когда мы видим, как кто-то, какая-нибудь собака, допустим, или кошка ищет пищу, или там какой-то хищник гонится за своей жертвой, это не что иное, как проявление вожделения. Вот, поэтому всякое движение этого мира вызвано вожделением, которое по своей природе изначально есть любовь. Итак, только человек с развитым разумом может понять, почему здесь что-то вообще говоря движется. И он может в своей жизни придать правильный вектор движения. Мы все куда-то движемся, как говорил один духовный учитель. Человек, вообще живое существо, подобно машине без тормозов. То есть машина без тормозов – это машина, которая не может прекратить ехать. Это обозначает, что все, что у нас есть, это может только рулить. Все. Ты не можешь тормозить, тормоза нет. То есть мы не можем прекратить жить, потому что джива вечна. А джива вечна означает жизнь вечной. Это означает, что никакого стопора никогда не наступит. То есть какая-то активность всегда остается. Если не активность тела, значит будет активность ума. Если не активность ума, значит активность души, активность чувств каких-то. Итак, если мы как машины без тормозов, мы не можем затормозить, это означает, что все, что у нас остается, это просто рулить, куда энергию направлять. Вот и все. Представьте себе, что вы попали в машину без тормозов. Вот вы только ваше искусство руления спасает вас. Остановиться вы не можете. Вот. Это искусство руления, это наш разум. То есть куда мы направляемся. Вот, направляемся мы к достойной цели, и направляемся мы к какой-то материальной цели. Итак, в этом... Это одно понимание божественной природы, что жизнь вечна, и мы можем либо приближаться к Богу, если мы движемся в это направление, либо будем удаляться. Другое понимание, которое мы можем вынести из этого божественного знания, это понимание того, что материальная природа не является причиной всех причин. Причиной всех причин является Господь, который стоит за ней. Например, я тоже рассказывал ситуацию, сейчас этот вот бум в науке по поводу этого феномена, как вода реагирует на всякие там разные звуки, слова и так далее. Куча книг уже вышла на эту тему. Я сам смотрел одну, листал, значит, как там произносятся какие-то хорошие слова, любовь, гармония, мир, какая-то музыка такая гармоничная звучит, и вода, значит, дает такие кристаллы очень красивые. Пошла какая-то грубость, пошли какие-то такие негативные вещи, и сразу же ломается вся эта структура и так далее. И вот они ломают голову, вот вода как-то там реагирует и прочее. Я говорю, один момент, то есть они думают, что вода является причиной, то есть якобы в воде какой-то должен быть разум, что ли? То есть почему на какие-то благостные гармоничные звуки вода вот так вот реагирует? Почему? А то есть если вода это просто физический элемент, ну что там, H2O, да, то есть это же просто H2O. То есть откуда в двух молекулах водорода и в одной молекуле кислорода вот такой вот разум, который побуждает воду реагировать, значит, какой-то красивой структурой на благоприятные звуки? Или какой-то там, наоборот, такой разбитой структурой заставляет ее реагировать на какие-то неблагоприятные звуки. Что за разум такой скрыт в двух молекулах водорода и одной молекуле кислорода? Никто не может объяснить, понимаете? Но факты очевидны. Вот они сказали, я тебя люблю, и красиво. А потом я сказал, я тебя убью, уже некрасиво, понимаете? А какая разница? Там, собственно говоря, звук-то поменялся один. Убью или люблю, очень похоже звучит. Как эти две молекулы водорода и одна молекула кислорода различили? Непонятно, они что, языки знают или что? Они, как они эмоции воспринимают? Откуда там разум-то в этих молекулах, понимаете? Вот. И еще один момент. То есть мы не можем в самой материи найти причину. В материи мы не можем причину этого обнаружить. Но причина какая-то должна быть. Потому что нет ничего такого, у чего нет причин. У всего должна быть какая-то причина. Вот. А мы узнаем, что декларация духовного знания начинается с того, что Кришна причина всех причин, сарвакарана каранам. Вот. Но он не материален, поэтому его как бы невозможно зафиксировать. Вот. Я во всех этих картинках обратил внимание на одну такую вещь, что все эти кристаллы, они почему-то шестигранной формы. Вот, шестиугольники такие, все абсолютно шестиугольники. Вот. Я сразу же вспомнил Галока Янтру, то есть этот вот такой символ Янтры Галоки. Это шестиугольник, духовный мир, то есть это Кришна, где два треугольника, где шесть его богатств описаны. Вот абсолютное знание, сила, красота, богатство, слава, отречение. Вот, то есть это и есть как бы изначальная такая вот матрица реальности, все остальное уже идет от нее. То есть, если мы принимаем Бога, то есть это вот божественное знание, не воспринимаемое чувственное знание, а божественное знание, тогда становится понятно, почему глупая вода, состоящая просто из водорода и кислорода, каким-то образом реагирует. Вода не реагирует, вода не может реагировать. Но Бог, находящийся в каждом атоме, он через воду, как через агент, как через посредник, он может реагировать, понимаете? То есть мы можем найти ответы на все эти вопросы одним простым действием, когда мы принимаем какую-то трансцендентную метафизическую причину всех причин. Если мы думаем, что материя является причиной всех причин, тогда все эти загадки, они просто-напросто бесконечны. Итак, вот это вот духовное знание, оно открывает нам очень многие вещи. С одной стороны, мы видим, как Бог проявляется через материальную природу, но мы не можем сказать, что материальная природа является Богом. Это другая крайность. Люди говорят, что для нас материальная природа – это и есть Бог. Или они говорят, наш Бог – это природа. Но в данном случае действует так называемая несимметричная логика. Мы знаем такое утверждение ведическое, что Бог есть все, но не все есть Бог. Само по себе это утверждение противоречит логике. Потому что по обычной логике, если А равно Б, значит Б равно А, да? Не может такого быть, значит. А здесь нет. Мы здесь говорим, что Бог есть все, но не все есть Бог. То есть какая-то несимметричная логика. То есть в одну сторону работает, а в другую сторону не работает. Это так и есть. Потому что Бог есть все в том смысле, что Он, так сказать, охватывает собой все, весь мир абсолютно, своими энергиями охватывает. В этом смысле все создано из Его энергии. Вот, и можно сказать, что Бог есть абсолютно все. Но вся энергия, она не равна Богу. Бог, он охватывает собой все. Но мы не можем взять какой-то вот этот стакан, допустим, и сказать, что это Бог. Но можно сказать, что он создан из божественной энергии. Бог может проявиться через этот стакан как угодно. Вот, но стакан не может быть символом Бога. Вот, собака может вилять хвостом в знак своего расположения к хозяину. Но хвост не может крутить собакой, понимаете? То есть обратная связь не работает. Собака может крутить хвостом, а хвост не может крутить собакой. Если я думаю, что собака, когда собака радуется, у нее виляет хвост, значит, должно быть верным обратно. Я буду крутить ее хвост, и она должна быть очень рада. Попробуйте, и увидите, что все наоборот. Понимаете? Она будет совсем не рада тому, что вы за хвост ее дергаете. Вот, то есть, в данном случае такие интересные парадоксы. То есть, совершенно такая нетривиальная, несимметричная логика. Бог есть все, но не все есть Бог. Вот. И эти все вещи можно понять, только обладая трансцендентным вот этим божественным знанием, которое открывается только на определенном уровне развития человека, когда опять же у него открыт определенный уровень развития, открыта возможность восприятия Бога. Если этого нет, все это совершенно бессмысленные разговоры. То есть человек живет на уровне жить людь, то есть вот такого материального бытия, до уровня чела, до уровня человека он не доходит, не получается. И если человек только по виду человек, но при этом он не обладает божественным знанием, это само по себе порождает огромное количество искусственных проблем. Буквально недавно я читал в интернете статью, значит, о глобальных проблемах, с которыми сейчас сталкивается человечество. Я не говорю там про какую-то экологию, тут уже другие, даже посерьезнее некоторые проблемы. Даже если экология хорошая, есть некоторые такие демографического рода проблемы. Они состоят в том, что меняется структура населения. И она меняется таким образом, что происходит в целом старение населения. Особенно в таких так называемых экономически развитых странах. Это проявляется в том, что стариков больше, чем детей становится. А старики – это люди, которые уже, как правило, не работают, которые получают пенсии, какие-то пособия государственные. Откуда берутся пенсии? Пенсии берутся из пенсионного фонда. Пенсионный фонд пополняется за счет налогов. Налоги платят те люди, которые работают. Итак, если растет количество стариков в структуре общества, значит растет количество людей, которым нужно платить пенсии. А количество молодых людей, которые потом входят постепенно в рабочий возраст, чтобы платить налоги, оно уменьшается. Это означает, что в какой-то момент государство не будет справляться со своими обязательствами, оно не сможет выплачивать старикам деньги. Или эти пенсии будут уменьшаться, и люди будут страдать. Потому что, так сказать, ну, они живут в таких искусственных условиях. Современная цивилизация обозначает искусственные условия, очень дорогая жизнь. В этой статье было написано, что там Япония в качестве примера приводилась, что там, значит, пенсия выплачивается старикам без индексации, без изменения, скажем, всех этих вещей. То есть те, кто получили, допустим, пенсию 10 лет назад, они как вот ее получили, так и ее получают. Те, кто получает сейчас, выходят на пенсию, они получают уже больше. Вот. А как бы старых, те, кто раньше вышли, это их, как бы их проблема. Теперь им пенсия не поднимается в связи с этим структурой. И они говорят, что там какие-то старики, которые вышли на пенсию, допустим, 10 или 15 лет назад, они получают $400. $400, они говорят, в Токио на $400 можно очень экономно прожить 4 дня. Очень экономно 4 дня. То есть представьте себе, что вот это искусственная цивилизация. То есть мы думаем, ну, $400 сразу переводим на свои деревянные рубли. Думаем, ну, в общем-то, можно и ничего, так сказать, без шика. Ну, прожить-то можно, уж не помру, по меньшей мере, точно. Какой-нибудь лапши там, доширак себе накуплю, геркулеса, и, в общем-то, выжить можно. Вот. А выясняется, что в той же Японии даже доширака не купишь, так сказать, надолго, понимаете? Вот. То есть это обозначает, что лишенное духовного знания, искусственное общество порождает искусственные проблемы. Другая проблема состоит в том, что почему как бы, эти старики нуждаются в пенсиях? У них что, нет детей, которые о них могли бы позаботиться? Есть, оказывается. Вот. Но эти дети не хотят с ними жить. По какой причине не хотят с ними жить? Потому что существует конфликт поколений. Конфликт поколений обозначает, что у стариков и у детей у них разные идеологии, у них разная культура, они не понимают друг друга. И молодые не хотят жить со своими стариками по той простой причине, что старики будут мешать им наслаждать свои чувства. Понимаете? Очевидно. И поэтому они будут жить отдельно. То есть у них разная идеология, столкновение интереса, столкновение чувственного наслаждения, и все. Поэтому молодежь живет сама по себе отдельно, старики живут отдельно. Они друг другу, так сказать, иногда там поздравляют с днем рождения, с Новым годом, там приезжают гости, какие-то такие отношения. А духовных отношений нет, понятно. То есть смотрите, отсутствие духовного знания сразу же помещает людей в такие очень жесткие искусственные материальные структуры, где просто выживание становится большой проблемой. Нет любви, нет взаимопонимания, акцент делается на чувственном наслаждении. Это разобщает людей, все вместе. Вот и создаются искусственные проблемы, когда каждый должен сам за себя, так сказать, бороться. Да? Ну, предположим, я пример моей собственной, так сказать, жизни. Да? Вот у меня есть мать, которая живет одна в четырехкомнатной квартире. Вот. И есть я, у которого негде жить, так сказать. Она говорит, приходи жить. Я говорю, не приду. Она говорит, почему? Я говорю, а мы мешать друг другу будем, потому что твоя идеология отличается от моей идеологии. Она имеет проблему теперь с тем, как платить за свою квартиру, потому что для нее слишком большая квартира. Вот. А я имею проблему с тем, что мне негде жить. То есть, понимаете, искусственная проблема, полностью искусственная проблема. Она не может оплатить свою квартиру, а я должен платить и за свою, так сказать, и ей еще помогать и так далее. И при этом мы не можем объединиться. Почему мы не можем объединиться? Потому что у нас совершенно разное сознание. И это непримиримо, понимаете? Вот, потому что, скажем, ну слишком большие различия. Сознание это не просто, знаете, такой-то согнутый гвоздь, там ударил пару раз молотком, выпрямил и все нормально. Если бы так все было, понимаете? Сознание это определенные желания. Это определенное желание, это определенное убеждение. То есть мы видим, что когда кто-то стоит на позициях материализма, это само по себе рождает целую кучу искусственных проблем, которые, как бы так сказать, с большим трудом решаются. Итак, это искусственная жизнь, лишенная правильных отношений, правильного понимания, правильных чувств, правильного обмена, она порождает эту вот искусственную цивилизацию. Теперь они думают, может, этих стариков из Японии, которые раньше получили пенсию $400, может, их отправить в какие-нибудь там страны дешевые, там, где куда-нибудь Бразилия, Филиппины, где их $400 это сразу состояние. На местную там, деревянную валюту меняется, и все сразу состояние такое. Они там могут благоденствовать. Вот. А в нашей дорогой стране Японии они уже выжить не могут, поэтому, ребята, давайте там, загорайте к югу куда-нибудь, к теплой стране, подальше. То есть, Просто сама как бы бездуховность, она рождает целый комплекс каких-то проблем. И сидят институты демографии, ломают голову. Как нам решить проблемы вот эти вот? А проблемы нарастают, понимаете? Стариков все больше, рождаемость все ниже, вот эта структура населения вся меняется. Куча социальных проблем всяких разных. И все это происходит только из одного корня. Просто из бездуховности. Просто из бездуховности. Вот. А когда есть духовность, когда есть духовное знание, нет конфликта поколений, потому что у всех одна идеология. Духовная идеология, она одна. Нет, как бы, акцент делается не на чувственном наслаждении, вы мешаете мне наслаждать свои чувства, а акцент делается на дхарме, на исполнении своего долга, что возвышает человека на более высокий уровень счастья, на самом-то деле. Вот, то есть, духовность сразу же решает целую кучу искусственных проблем, но бездуховность создает огромное поле этих вот материальных всяких разных проблем. Итак, это происходит просто потому, что хотя люди сейчас называются человеками, в строгом смысле слова таковыми не являются. То есть они не видят мир в связи с Богом, они не имеют духовного знания сейчас. И это обозначает, что они не могут видеть реальность целиком. Вот потому что, чтобы видеть реальность целиком, нужно, как здесь Кришна говорит, обладать и материальным знанием, воспринимаемым чувствами знанием, и обладать божественным знанием. Вот. И эти два типа знания, знание о божественной природе, знание о материальной природе, складываются в общую единую картину. Вот. Если мы сейчас обладаем только каким-то материальным внешним знанием и ничего не знаем о духовной природе, ни о своей, ни о высшей причине, ни о высшей цели, это сразу же замыкает нас в такую вот как бы очень узкую систему. И мы знаем по второму закону термодинамики, закону энтропии, что любая замкнутая система, она неизбежно деградирует. Неизбежно деградирует замкнутая система. Вот. То есть, если мы чисто материалисты, это обозначает, материализм идет к деградации. То есть, материализм и энтропия, они связаны железно. Вот. То есть, общество, стоящее на позициях материализма, оно неизбежно будет деградировать. И эту систему размыкая, делают ее не закрытой, а открытой, только духовное знание. Когда мы начинаем узнавать, что есть бесконечный Бог, бесконечный духовный мир, эта система перестает быть закрытой, она открытой становится. А когда она открытая, в открытой системе нет деградации. Деградация только в закрытой системе. Энтропия касается только закрытых систем, больше ничего. Вот, то есть Кришна, благодаря своей беспричинной милости, этим как бы лучом духовного знания, он прорезает материальную реальность, он прорезает, так сказать, наши эти вот двойственные материальные мозги. Это трансцендентное знание попадает внутрь нашего сознания, и все, жизнь становится открытой совершенно. То есть человеку открывается путь прогресса. Если этого пути прогресса нет, значит остается только путь деградации. Поэтому очень важно, чтобы в жизни человека было обязательно два типа знания. Знание, воспринимаемое чувствами, материальное знание, знание, как сказать, в этом мире ориентироваться, и обязательно божественное знание, то есть это соотнесение своей материальной ситуации с высшей целью, с высшим предназначением. Тогда человека можно по-настоящему считать человеком, и тогда этот человек может идти по пути прогресса. Иначе этот кризис, он будет усугубляться. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Вот 400 тысяч видов человеческой жизни. К примеру, если черный человек женится на белой женщине, вот у них появляется ребенок, он, то есть он относится вот к какому-то виду, или не столько внешний вид важен, сколько сочетание гун и качеств?
То, что черный женится на белый или наоборот, это не обозначает, что они новый вид произвели. То есть все эти возможные варианты, они давно уже предусмотрены. Кто на ком там может жениться? Ну, то есть человек не может ничего нового произвести. Если Кришна сказал, что вот столько-то видов, значит за эти пределы мы не можем выйти. Так же, как мы не можем создать новую гуну или новую варну, так же мы не можем создать новый вид жизни. Вот, то есть все эти сочетания, они все предопределены заранее. Вот, просто одни из них, так сказать, хороши для чего-то, но плохие для другого. Как правило, метисы или мулаты более физически сильные, вот, но хуже, так сказать, в плане внутреннего развития, как правило.
Это же одна форма жизни, вот люди, что белые, что черные, или это разные?
Разные. Ну, как сказать, в целом это как бы как это у нас говорят, homo sapiens, человек разумный, но степень его разумности точно отличается. Вот, мы же не будем вводить 400 тысяч наименований. Вот, то есть в целом как бы человек. Вот, ну, в ведах приводится, не говорю, если вы откроете Бхагаватам вторую песню, там некоторые есть, там все эти пулинды, кхасы, кто там еще, господи, там целый стих перечисляются, всякие основные такие как бы народы, наиболее распространенные, населяющие землю. В самом начале, говорится. Там прямо говорится, что несмотря на то, что они всякие такие не очень развитые, эти существа, если они принимают процесс преданного служения по милости Бога, то их материальная природа уже не имеет значения. Вот. Но, по сути дела, как вот мы говорим в целом, собака, да? То есть под собакой мы можем подразумевать и какие-то там, эти, не знаю, какие-то карлики всякие там бегают, да, и здоровые собаки. То есть это в целом все собаки. Вот, но у них там какие-то свои породы существуют. Вот, точно так же в целом мы отличаем, что это человек, допустим, а не лошадь. Да? Вот, но также мы видим, что они разные, все эти человеки. Разные гуны.
Книжечка нашел, рассказывает Кришна, перевод Сурлика до 15 лет. Там после Бхагавад-гиты есть еще одна часть, Анангита, наставление Арджуны, Арджуне Кришны, после битвы Курукшетры. Она авторитетна.
Я не знаю, не встречался с ним.
Ну, в айтанской культуре нет, да, анонимы?
Я не слышал такого. То есть, надо понять такую простую вещь, что Бхагавад-гита это не самостоятельное произведение, оно является частью Махабхараты. Вот. И полная версия, ну, по меньшей мере, земная версия Махабхараты состоит из 100 тысяч шлок, 100 тысяч стихов. Это земная версия Махабхараты. Вот. У полубогов у них Махабхарата более полная. Вот. И там этого нет. То есть, если вы хотите понять, что было до битвы и после битвы, нужно просто открыть Махабхарату. Бхагавад-гита цена тем, что это как бы является самой сутью философской вещи. А какие-то детали уже, что было до или после, это все в Махабхарате изложено. Но поскольку Бхагавад-гита это очень популярное произведение в Индии, то находится много людей, которые, в общем-то, в связи с Бхагавад-гитой хотят каким-то образом прославиться, какие-то сенсации там, допустим, совершить. Вот, поэтому я читал тоже там каких-то, что ж там было, каких-то 50 или 40 каких-то там дополнительных тайных стихов Бхагавад-гиты, которых якобы нет в основном тексте. Мы знаем, что в Бхагавад-гите есть так называемые ментальные шлоки, то есть ментальный внутренний разговор Кришны и Арджуны, который просто нужен для нас. Он нужен для нас, как для людей, далеких от этой культуры, для того, чтобы показывать некоторые такие недостающие звенья. Допустим, два человека, которые хорошо знают друг друга, они могут говорить какие-то вещи, они не все могут говорить, но они понимают, что имеется в виду. Вот. А третий человек, допустим, который не посвящен в ту тему, на которую они говорят, он может от него, ему их вещь может, их, вернее, речь может показаться не очень связанной, потому что он не знает как бы такого контекста, о чем они говорят. И если ему объяснять, ему нужно вводить как бы такие вот ментальные комментарии, что вот он сказал так потому, что имеется в виду то-то и то-то, что стоит за всем этим. Да. Вот. То есть есть так называемый еще ментальный диалог Кришны и Арджуны, это все. Можно об этом узнать из такого произведения, как Гитамрита. Вот. Но это не обозначает, что к 700 стихам Бхагавад-гиты мы должны дописать какие-то еще другие. Нет, это просто как бы внешняя речь плюс их внутренний как бы, такой вот обмен. Вот. А после битвы, я уж не помню, там какие были разговоры, вот, но после битвы там было не до разговоров, потому что было много трупов, было много разных проблем, связанных с... Нет, это все, это нет, Ашваметха была позже, так сказать. Нет, я говорю, что если вы хотите понять, что было до и после, просто читайте Махабхарату, а этого автора, который, я просто с ним не знаком, не знаю, кто он такой. То есть есть Махабхарата в изложении, в общем-то, автора ее Вьяса, вот, но там ведутся повествования от двух типов лиц. Есть Махабхарата в духе Кармаканды, ее рассказывает некий Вайшампайана Риши. Отличается она тем, что там делается больше акцент на карму, материальные вещи. Есть вайшнавский вариант Махабхараты, который рассказывается от имени Джаймини Риши. Вот, там больше делается акцент на такие чисто духовные вещи. Вот, и существует несколько версий Махабхараты. Бхагавад-гита сама от этого не меняется. Вот, но Как можно говорить с разными акцентами или там запятые в разных местах ставить, немножко будет смысл меняться. Вот. То есть есть разные люди, есть люди, которые больше интересуются кармакандой, благочестивой кармой, благочестивыми ритуалами, своим материальным благосостоянием. И есть соответствующая махабхарата для них, которая от имени Вайшампайны Риши пересказывается. Вот. А есть махабхарата для людей более духовно ориентированных, Джаймини Риши, там больше чистой духовности. Но Бхагавадгита и в той и другой версии, она в принципе одинакова, потому что это слова Бхагавана, слова Бога.
Какое ваше впечатление о фестивале, на котором вы...
Впечатление от фестиваля? Впечатление хорошее. Много преданных. Это самое главное. Меня больше всего на фестивалях радует большое количество преданных. Хотя сам, как бы, как говорил литературный герой Михаил Паниковский, который не любил большого скопления честных людей в одном месте. Я тоже не люблю большого скопления людей в одном месте. Вот. Но когда много вайшнавов, вот, то это интересно. Потому что проявляется Кришна. То есть интересно, что Кришна в этом мире проявляется через преданных. Появилось много вайшнавов и появилось много Кришны. Кришна в виде каких-то новых лекций, новых дисков, новые видео Кришны, новые аудио Кришны, всякие разные Кришны. То есть вайшнавы являются носителями Кришны. И когда их много собирается, особенно таких серьезных вайшнавов, то сразу же какие-то новые вообще откровения появляются. Потому что мы, общаясь со старшими вайшнавами, общаемся с более высоким уровнем их понимания Кришны. То есть и какие-то вещи, которых мы не понимаем, не чувствуем, как-то не воспринимаем, они становятся вдруг как бы открытыми для нас. То есть мы благодаря общению с ними сами растем в этот момент. Когда общаешься с более высокими людьми, подтягиваешься до них. Если ты стоишь, те, кто, скажем, там, в школе, когда они там по росту строили, те, кто стоят в конце, и хочется встать на цыпочки, чтобы не быть такими последними, хочется тоже. Точно так же, когда общаешься с людьми с более высоким сознанием, тоже как-то хочется подтянуться, мобилизоваться, немножко подрасти. Вот. То есть фестиваль обладает такой вот способностью помогать человеку достаточно быстро прогрессировать за короткое время. Вот. Ну, там много всего было, много киртанов, много семинаров. Много всяких разных культурных мероприятий. Вот, я был далеко не на всех, потому что это просто невозможно. Надо круглые сутки не спать, чтобы там везде быть. Вот, мне хватило того, что сказать, дом, в котором я жил, он стоял рядом, недалеко от этого пандала, в котором практически пели круглые сутки. Это означает, что практически спать было невозможно. Вот, то есть даже когда ты спишь не до конца. Вот, с одной стороны, это какое-то благословение, наверное, что в невежество полностью не проваливаешься. Вот, но организм, он не всегда готов к этому. И немножко так ходишь днем тоже такой, недоспавший. Но когда в течение какого-то короткого времени, это в принципе нормально, когда такая концентрированная доза духовной энергии идет. Вот, не все сразу соображаешь, не все сразу можешь оценить, но как бы потом начинаешь переваривать, это как-то уже становится на свои места. Ну, в общем, здорово, хорошее. Впечатление было значительно лучше, чем от прошлогоднего фестиваля в Анапе. Потому что Анапа все-таки город, причем дурацкий город. Вот. А вот это вот место Криница, оно такое, оно очень изолированное на природе, там такая как бы долина. Вот, и там вдалеке от цивилизации, что называется, так все хорошо, тихо, замечательно. Вот, поэтому атмосфера была хорошая, и она была наполнена вайшнавами. Вот, были какие-то там, конечно, неувязки, но это, в принципе, мелочь. Еще?
А если вот сразу все живые существа покинут?
Что-что?
Все живые существа сразу покинут материальный мир, а Параматма останется, то это будет похоже на театр живых.
Если все живые существа покинут материальный мир, мгновенно Параматма останется?
Если он останется, то это будет...
Ваш вопрос несколько умозрительный. Этого не произойдет. А поскольку он не практичный, а умозрительный, то на него отвечать не обязательно. Да? Это же глупый вопрос, правильно? Вот, поскольку этого не может произойти, вот, то какой смысл говорить о том, чего не может быть? Параматма сопровождает живые существа, насколько мы знаем, да? Если живые существа уходят, что делает Параматма? Раз она сопровождает живые существа, значит что? Значит, ваш вопрос не имеет смысла.
Она поддерживает, она поддерживает все вот эти элементы.
А она поддерживает элементы для кого? Для нас.
Да.
А если мы уходим? Значит, эти элементы опять входят в прадхану.
А я просто хотел узнать, если покинуть жертвочка, то это просто театр восковой фигуры.
Какие восковые фигуры? Наши тела сразу же распадутся, фигур не останется. Фигуры эти долго не протянут. Бальзамировать нас будет некому, поскольку те, кто должны бальзамировать, тоже покинут, понимаете? Все же покинут. Ну вот. Это будет не театр восковых фигур, где все достаточно, может быть, красиво. Это просто будет горы мертвых тел. Вот это вот правильное описание. Театр восковых фигур, это вы слишком красиво сказали. За посещение театра восковых фигур деньги берут, понимаете? Там. А это будет просто, так сказать, куча мертвых тел. Это не театр. Ой, это рука.
А вот что если бы Арджун?
Ну.
Если бы Арджун, допустим, без вопросов начал сражаться, я часто об этом думаю, но как бы вот не произошло этого диалога на поле битвы. Ну, предположим, вот он пришел сразу и без вопросов сразу начал сражаться.
Как солдат,
да? Он понимал, что это его долг, его нужно выполнять, как бы, ну и не возникло у него сомнений. Ну, то, что описывает поговорение.
Ну, значит, не было бы, так сказать, вот этого разговора.
Нет, он же должен был для нас как-то состояться.
Ну, поэтому Кришна спровоцировал иллюзию Арджуны. Арджуна стал с ним спорить, стал отказываться, и таким образом у них вот возник разговор, и теперь мы его изучаем. Арджуна проявил сначала неправильно свою свободу воли, стал противиться воле Кришны, вот, и из этого, собственно говоря, родился весь разговор, вот, потому что мы все также повторяем, ну, сказать, немножко по-своему, но эту идею. Вот, что Господь хочет от нас одного, чтобы мы служили Ему в связи со своей природой. Мы этого не хотим. Поэтому Он нас убеждает в этом вопросе. То есть Арджуна – это просто частный случай общей проблемы. Общая проблема такова, что живые существа не хотят слушать Бога. Вот. С Арджуной это частное проявление того, как Джива не хочет слушать Бога. Вот. Но Кришна использовал это и рассказал Бхагавадгиту, теперь мы знаем. И Арджуна прославился, и Кришна прославился, и нам, так сказать. Есть о чем подумать.
Будучи здесь, в материальном мире не хотим.
Живое существо обладает своей природой свободного выбора всегда. Всегда. И говорится, что когда живое существо отворачивается от Кришны, теперь это ложное эго, этот его настрой такой эгоистический, он просто получает, скажем, продолжение в этом материальном творении. Материальное творение создается таким образом, чтобы мы не догадались, что здесь есть Бог. Поэтому основная философия этого мира – это безбожие. Основная философия этого мира. Вот. И поэтому мы тут, так сказать, бьемся сами со своими проблемами, не понимая, что корень этих проблем находится в нашем сознании. То есть необходимо просто одно действие правильное совершить. Повернуться не спиной к Богу, а лицом. Вот все. Развернуться на 180 градусов, все, что необходимо. И тогда будет все понятно. Когда мы стоим лицом к солнцу, мы солнце не видим себя, не только собственную тень, что называется, видим. А когда мы поворачиваемся лицом к солнцу, мы солнце видим и тень нашей нет. Тень – это материальное тело. Материальное тело – это тень души. То есть нужно повернуться просто.
То есть можно так получается, сейчас вот из вашего примера рассматривать, что на самом деле я не покидал духовный мир, я там нахожусь, а просто повернутый шевелю его.
Традиционное понимание таково, что вы находитесь в материальном мире. Вот, вы находитесь в материальном мире. Но по поводу того, где находится, так сказать, сама джива, есть много споров. В материальном мире она или в духовном. По меньшей мере, можно одно утверждать с абсолютной точностью. Что сознание этой дживы спроецировано материальным, это однозначно. С этим мы не можем спорить. И пока наше сознание не вернется к духовной реальности, мы не сможем в ней действовать, независимо от того, где мы находимся. В строгом смысле слова, мы всегда находимся в духовном мире. Всегда находимся. А материальный мир – это просто облако, скрывающее духовный мир. То есть, допустим, вот есть чистое небо. Вчера в этом месте была голубизна, а сегодня это место покрывает какая-то туча. Эта туча где она находится? Она находится в голубом небе. То есть мы всегда находимся в духовном мире. Весь мир духовный, потому что он творится духом. Но определенная часть духовного мира, где собираются живые существа, отвернувшиеся от Бога, называется материальным миром. То есть создается вот это вот такое облако материальных вселенных, материальных миров. И вот в этой, как бы, внутри этого облака они копошатся и не видят солнца, естественно, всех этих вещей. То есть таково традиционное понимание. На этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шри Прабхупада ки джай.